в исторической и художественной литературе, в средствах массовой информации и даже в кино мы часто слышим о жестоком обращении с военнопленными и мирным населением в период Второй мировой войны. Особенно отличались японцы и немцы. Все это, безусловно, справедливо и возмутительно. Но при этом совершенно непонятно, почему замалчиваются ни с чем не сравнимые зверства, которые творили части Красной Армии, войска ЧК и так называемые интернационалисты в период Гражданской войны. До сих пор бытует мнение, что режим Троцкого и Ленина вел борьбу с белым движением, которое было инспирировано из-за границы. Считается, что простой народ поддерживал красных и боролся против интервенции. При этом существует миф, будто бы власть большевиков вела войну только против тех, кто поднял против нее оружие.
Подобные информационные фантомы начали создаваться еще в 20-е годы, а позднее, в 30-е и 40-е, они стали общепризнанной и непреложной истиной. Но как же было на самом деле? Кого поддерживал простой русский народ? Красных или белых? И кто относился к населению страны как к своим, а кто как к покоренным рабам? С самого начала революции и гражданской войны, когда только начала устанавливаться советская власть, режим Лейба Бронштейна Троцкого и Якова Мовшевича Свердлова утверждал себя методами, какими действуют захватчики на чужой территории.
Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. Сведения о массовых убийствах, совершенных большевиками в июне-июле 1918 года в городе Ставрополе. Большевистская власть организовывалась в городе Ставрополе в январе 1918 года. Не имея поддержки в здоровой части общества, а опираясь исключительно на хулиганские и преступные элементы, власть эта очень быстро пришла, как и везде, к проведению в жизнь жестокого террора. Убивали людей повсюду, около их домов, близ вокзала, в казармах. Трупы находились на улицах, в канавах, в лесу под городом. Среди зарубленных были офицеры, частные лица, старики, подростки-гимназисты. На всех трупах обнаружены многочисленные ранения, следы побоев, вывихов или даже удушения. У многих головы раздроблены, лица изрублены. По материалам особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков, дело номер 7. Что же касается самой гражданской войны, то действия Красной Армии, а в особенности частей особого назначения ЧОМ, состоявших из интернационалистов, как две капли воды напоминают действия немецких карателей во время Второй мировой войны. Впрочем, можно утверждать, что по жестокости обращения с мирным населением немцам было далеко до красных. Захватывая города, оставленные белыми, войска режима Свердлова и Зиновьева вели себя по отношению к мирному населению как к населению вражеской страны. Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. Сведения о злодеяниях большевиков в городе Екатеринодаре и его окрестностях. В город Екатеринодар большевики вступили 1 марта 1918 года. В тот же день была арестована группа лиц мирного населения. И все задержанные зарублены и расстреляны без всякого суда и следствия. Ряд свидетелей, а равно врачей, осматривавшие затем убитых, удостоверяли случаи зарытия недобитых. Над жертвами издевались, отрезали им пальцы рук и ног, половые органы и обезображивали лица. По материалам особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков. Дело номер 15.
Показательным является тот факт, что в тех случаях, когда возникала угроза наступления белых армий или отрядов восставших крестьян, режим Бронштейна Троцкого, Зиновьева, Апфельбаума, Ульянова, Ленина прибегал к расстрелам заложников из местного населения. Когда на Кубань высадился врангелевский десант, председатель местного ЧК приказал расстрелять всех заложников, содержавшихся в камерах чрезвычайки.
Приказ был в точности выполнен. Арестованных выводили из камеры десятками. Убивали так, как убивают на бойнях скот. Расстрелом занимались почти все чекисты с председателем чрезвычайки во главе. В тюрьме расстреливал Артабеков. Расстрелы продолжались целые сутки. Всего расстреляно около 2000 человек за этот день. Мельгунов. Красный террор в России. Точно так же поступили чекисты при приближении Врангеля к Екатеринославлю. Так поступали они всегда. В сущности, это происходит всегда при подобных случаях. Отступают войска советские из Винницы и Каменец-Подольска. В харьковских известиях украинского опубликовываются списки расстрелянных заложников. Их 217 человек. Среди них крестьяне, 13 народных учителей, врачи, инженеры, помещики, офицеры. Мельгунов. Красный террор в России. Подобных преступлений не творила даже немецкая армия в период Второй мировой войны. Оставляя советские города и села, немцы не расстреливали заложников. Аналогичные зверства фашисты позволяли себе в борьбе с партизанами в Белоруссии. Но то же делали и чекисты Ленина и Троцкого во время подавления крестьянских партизанских восстаний. Когда части Красной Армии захватывали оставленные белыми города, уровень зверств по отношению к раненым и к тем, кто помогал белым, был беспрецедентным. Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. Акт расследования по делам о злодеяниях большевиков в 1919 году в городе Новочеркасске и других местностях Донской области. 12 февраля 1918 года в город Новочеркасск вступили большевистские части. В городе начались произвольные обыски и аресты. 14 февраля банда матросов и красноармейцев, человек в 50, часто пьяных, прибыли вместе с подводами к лазарету номер 1, где лежало около 100 офицеров и партизан, тяжело раненых и больных. Большевики ворвались в палаты и, нанося раненым оскорбления, начали выносить их на носилках в одном нижнем белье на улицу и грубо сваливать друг на друга в сани. Часть больных скрылась, откупившись у большевиков за деньги. А остальные в тот же день были заколоты, изрублены и застрелены за городом. По материалам особой следственной комиссии по рассмотрению злодеяний большевиков. Дела номер 27, 32 и 34, 36. Все, кто помогал белым, даже если помощь сводилась к лечению раненых, также зверски уничтожались властью Свердлова, Троцкого и Зиновьева. Д. прибавил. Большевики творят в Ростове ужасающие зверства. Могилу Каледина разрыли. Расстреляли 600 сестер милосердия. Иван Бунин. Из дневника писателя 1918-19 годов. В Пятигорске заведующий оперативным отделом Рикман порит допрашиваемых резиновыми плетьми. Дается от 10 до 20 ударов. Он же присудил несколько сестер милосердия к наказанию в 15 плетей за оказание помощи раненым казакам. Мельгунов. Красный террор в России. Учитывая, что в белое движение люди шли от отчаяния и ненависти к красным интервентам, каковыми были Троцкий, Свердлов, Радек, Урицкий и компания, нужно понимать, что среди белых оказалось много гимназистов и школьников, вступивших в добровольческую армию для того, чтобы отомстить власти Бронштейнов за убитых родителей, братьев и сестер. Горе так велико, что хочется поделиться. Слушайте печальную новость. В живых нет никого, кроме А.Г., сестры расстрелянной матери. Мать, дедушка с бабушкой убиты в доме. Мать перед тем, как убить, жгли 3 часа свечами, допрашивая, где сыновья и муж. Мстить, только в бое спасение. Из письма эмигранта Афины, 30 апреля 1922 года. По материалам особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков.
Так на службу в Белую армию попали мальчики 13 и 14 лет, чьи родители были убиты комиссарами – эстонскими, латышскими или китайскими добровольцами. Когда эти мальчики, вчерашние гимназисты, попали в плен в армии Троцкого, либо к чекистам Дзержинского, участь этих русских детей, ставших на защиту своей родины от захвативших ее красных конкистадоров, была ужасна.
Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. Акт расследования по делам о злодеяниях большевиков в 1919 году в городе Новочеркасске и других местностях Донской области. В конце февраля 1918 года в Персиановке, дачной местности близ Новочеркасска, было убито 6 мальчиков-партизан в возрасте от 14 до 18 лет, преимущественно учеников средней школы. Большевики-красноармейцы раздели их донога, выстроили в ряд на улице и тут же расстреляли, а их одежды, пререкаясь, поделили между собой. По материалам особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков. Дела номер 2732, 3436.
1 апреля в станицу Елизаветинскую вступили передовые конные большевистские отряды. 1 же апреля начались случаи убийства. Так, за несколько минут до прихода большевиков в двухклассное училище туда прибежал больной мальчик, назвавшийся кадетом 3 класса Новочеркасского кадетского корпуса, и просил жену заведующего училищем спрятать его, но та не успела этого сделать. По приходе большевиков кто-то из иногородних сказал им, что среди детей казаков находится кадет. Тогда один большевистский солдат подошел к этому мальчику и спросил, кадет ли он. Мальчик ответил утвердительно, после чего солдат тут же на глазах у всех присутствующих заколол мальчика штыком.
Мирное русское население четко понимало, кто свои, а кто чужие. При известии, что к городу подходят красные, люди прятались кто куда мог. Когда приближались белые, население городов встречало их с цветами, как освободителей. Вот как приняли в городе Тамбове местные жители казаков белого генерала Мамонтова, совершавших рейд по тылам Красной армии. Как только перепуганные большевики сбежали из города, в Тамбов стали входить казачьи части. Вслед за разъездами в город стали входить основные силы генерала Мамонтова. Жители города, поняв, что в город входят белые, все высыпали на улицу встречать их. Женщины в слезах радости целовали пыльных станичников, засыпая их цветами. Народ их тут же назвал братиками. Да так и звали их все, пока они находились в городе. Каждый их старался угостить кто чем мог. Хотя горожане при коммунистах и жили впроголодь, но в садах и огородах уже поспевал урожай, и тамбовцы делились им с казаками. На углу Семинарской и Большой улицы был взят китаец. И когда его выводили казаки, горожане его у них отбили и казнили самосудом. Дело в том, что наемники-китайцы служили у коммунистов за деньги и при этом отличались жестокостью по отношению к русскому населению. Сенников. Тамбовское восстание 1918-21 годов. А вот как вело себя местное русское население города Ставрополя, ожидая прихода красных. Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. Акт расследования о грабежах и разбойных нападениях, произведенных большевиками в городе Ставрополе с 15 октября по 2 ноября 1918 года. После отхода добровольческой армии из Ставрополя, значительная часть мирного населения, боясь произвола и насилий со стороны большевиков, бежала вслед за армией, оставив свои квартиры и имущество. Когда же Красная армия заняла город, то последовало распоряжение большевистских властей произвести обыски в квартирах. Причем красноармейцам было разрешено взять из них все, что они захотят. Группами по несколько человек рыскали красноармейцы по городу и разграбляли его. По материалам особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков. Дело номер 9.
Как мы видим, русское население прекрасно понимало, кто свои, а кто чужие.
Люди с радостью встречали белых и с ужасом ожидали прихода красных. Совершенно очевидно, что именно красные, а не белые, были настоящими интервентами. И не только потому, что основу Красной армии составляли иностранцы – китайцы, немцы, австрийцы, турки, хорваты. Прежде всего, красные были интервентами именно потому, что они обращались с местным населением как с врагами. Вот что творили большевики в знаменитой станице Вешенской на родине великого русского писателя Михаила Шолохова. В своем знаменитом романе «Тихий Дон» Шолохов описал станицу Вешенскую под именем хутора Татарского.
Отдел пропаганды особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. 15 мая 1919 года. Номер 8578. В этой же Вешенской станице красные устраивали дикие пьяные разгулы оркестра и музыки, называя их вечеринками. Причем заставляли являться на них всех гимназисток. Когда же многие отцы, зная, какими оргиями кончаются эти вечеринки, отказались пускать дочерей, то красные издали специальный декрет, грозивший немедленным расстрелом отцам, дочери которых не будут являться на вечеринке. Почти все несчастные девушки, бывшие на вечеринках, подверглись надругательствам. Зверски уничтожали красные представителей нерусских национальностей, поддерживавших белые движения и хорошо относившихся к русским и русскому царю. Стоит отметить, что большинство народов Российской империи не поддерживало революцию и сопротивлялось красным изо всех сил. Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. Выписка об отношении большевиков к магометанской религии. Из дела о злодеяниях большевиков в Ставропольской губернии. Зарублен большевиками законоучитель Эфенди Нурмагомед Эсполов, председатель Ногайского комитета помощи добровольческой армии. Вместе с Эполовым убит был в Ачикулаевской ставке мулла Ахия из аула Кончегалы. В том же июне 1918-го убиты были духовный мулла Суинтли Юсупов вблизи аула Бияш и духовный мулла Махмуд Эфенди Амимбаев в ауле Иргакли. Составлено 7 июля 1919 года. Город Екатеринодар.
Но все-таки самому страшному и последовательному геноциду подвергался именно русский народ и православная церковь. В 1919 году вышла директива Якова Свердлова о расказачивании. Из 5 миллионов казаков, проживавших в области войска Донского, 1,5 миллиона человек было вырезано самым зверским образом.
Отдел пропаганды особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. 15 мая 1919 года. Номер 8578. В одной из станиц с целью изничтожить казачество вырезали животы у беременных женщин, хватали детей за ноги и разбивали им головы о столбы. Руководствуясь, очевидно, декретом Ленина о том, что все казаки от 9 до 80 лет должны быть сметены с лица земли. Все члены семей белых офицеров и солдат добровольческой армии зверски уничтожались без суда и следствия. Самое все-таки неприемлемое остается расстрел заложников из членов семьи. Нельзя морально примириться с сообщением, что в Елисаветграде расстреляна семья из 4 девочек от 3 до 7 лет и матери 63 лет за сына офицера. Мельгунов. Красный террор в России. Троцкий и Свердлов, отрабатывая заказ своих хозяев, американских банкирских кругов, прежде всего стремились уничтожить военное сословие, представлявшее для тиранической большевистской власти наибольшую угрозу. Поэтому так зверски власть Ленина и поступила с казачеством. Поэтому же под корень вырезали царских офицеров, причем не только военнопленных, но и вполне лояльных советской власти. Такой же прием был применен в Петрограде. Это те, которые не эмигрировали, не скрывались, не переправлялись ни к Юденичу, ни к Колчаку, ни к Деникину. Все время они служили советской власти. 22 августа 1921 года была объявлена какая-то перерегистрация. Каждый из них, в чем был, со службы заскочил перерегистрироваться. Двое суток ждали они, а потом их вывели, окружили громадным конвоем, повезли на вокзал, усадили в теплушке. Из длинного списка офицеров никогда нельзя было найти место пребывания ни одного. И в частных беседах представители ЧК откровенно говорили, что их нет уже в живых. Мельгунов. Красный террор в России.
Часто расправлялись над уже пожилыми офицерами и генералами. Так зверски был убит бывший командующий 1-й армии в период Первой мировой войны, руководитель походов в Восточную Пруссию, генерал от кавалерии Павел Карлович Рененкампф.
Акт расследования об убийстве большевиками генерала от кавалерии Павла Карловича Рененкампфа. Во время содержания генерала под стражей большевики три раза предлагали ему принять командование их армией. Однако он всегда категорически отказывался от этого предложения и раз заявил им: «Я стар, мне мало осталось жить. Ради спасения своей жизни я изменником не стану и против своих не пойду». В ночь на 1 апреля генерал Рененкампф был взят за город, и там, в 2 верстах от Балтийского завода и в 0,5 версты от еврейского кладбища, был расстрелян. Составлен 11 мая 1919 года в городе Екатеринодаре. А вот как поступали бойцы армии Троцкого с ранеными в бою военнопленными. Перед вами фотография казака Якова Чуса, сожженного красными заживо. Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. Краткая справка о сожжении казака Якова Чуса. 17 апреля 1919 года на фронте у реки Маничи красные атаковали сотню запорожского полка и потеснили ее. Причем при отходе был тяжело ранен в живот казак Яков Чус, которого вынести из боя не удалось, и красные захватили его в плен. Тогда они на виду у отступавшей сотни облили Чуса бензином и живого зажгли его.
Итак, мы видим, что коренное население России считало власть Ленина, Троцкого, Свердлова, Урицкого, Зиновьева властью чужеземной, навязанной русскому народу со стороны. Русские люди расценивали Красную армию как армию интервентов, а белых встречали как освободителей. Ясно, что части ВЧК, Красной армии, а также китайские, латышские, немецкие, турецкие добровольцы вели себя как каратели и убийцы, как оккупационные войска. Вообще красные обращались с военнопленными и мирным населением, как и не снилось немцам и японцам в период Второй мировой войны. Вполне можно говорить о том, что Троцкий, Свердлов учинили полномасштабный холокост русского народа. Причем можно утверждать, что развязанный кликой Ленина геноцид носил религиозный антихристианский характер.
Еще во время Гражданской войны при посещении штаба Южного фронта Троцким в городе Козлове было задумано открыть памятник Иуде, продавшего Христа за 30 серебряников. Город был весь наполнен войсками красных, и любое неудовольствие этой затеи должно было быть подавлено силой оружия. Под звуки интернационала с фигуры Христа-продавца упало полотно, и с речью выступил сам глава Красной армии Лев Давидович Троцкий. Он говорил, что мы открываем сегодня первый в мире памятник человеку, понявшему, что христианство – это лжерелигия, и нашедшего силы сбросить с себя ее цепи. Сенников. Тамбовское восстание 1918-21 годов.